И Матфея, 6 глава, 10 стих, это то место Писания, которое сегодня проповедуется во всех церквях Дерева Жизни, начиная с Хабаровска, но хоть мы и самая западная точка, но не заканчивая нами, потому что после нас еще во многих городах будут проходить богослужения. И это очень хорошо, очень здорово, то, что по всей России проходят служения Церкви Дерева Жизни, мы прославляем Бога. И первое воскресенье месяца – это такой особый день, где пасторы, служители церквей проповедуют одну и ту же тему, одно и то же послание, чтобы мы пребывали в одном и том же учении. И тема года, которую мы взяли, хочу напомнить, это «Небесное Царство». И тема сегодняшнего месяца, тема августа, мы продолжаем эту тему, которая обозначена Иисусом в молитве «Отче наш», это Матфея 6 глава, 10 стих, «Да придет Царствие Твое». И Библия дает нам несколько практических путей, по которым Небесное Царство приходит на землю. И на предыдущем служении мы говорили о том, что мы будем рассматривать каждый из этих путей в детальности. А на предыдущем собрании, в прошлом месяце, мы проходили тему «Небесное Царство», первый путь, оно приходит через мечту. И Бог дает каждому из нас свою мечту. Бог дает мечту как верующему, так и неверующему. И этот путь, он такой универсальный. И мы видим, что многие проекты Бога, мысли, замыслы Бога, они были реализованы здесь, на земле, людьми, как верующими, так и неверующими. Просто Господь давал вдохновение, люди принимали это вдохновение, посвящали свою жизнь этому вдохновению под названием «мечта», и из невидимого происходило видимое. И сегодня второй путь, по которому Царство Небесное приходит на землю, это через определенные проекты Бога. Евреям 11 глава, 10 стих. Давайте посмотрим на это место Писания, и мы возьмем отсюда старт нашему служению. Евреям 11 глава, 10 стих. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Говорится о нашем праотце, основателе нашей веры, муже Божьем Аврааме. Он ожидал города, художник и строитель которого сам Бог. И мы видим, что Господь Бог является величайшим архитектором и строителем. И мы понимаем, чтобы построить город, нужен определенный проект. Не только мечта построить город, но нужен определенный проект. Проект домов, проект коммуникаций, проект улиц, да, то есть проект различных мест отдыха, досуга, да, то есть, но это такой очень большой комплекс, скажем так, под названием город, большой проект. И мы видим, что Господь, Он спроектировал этот город, открыл Аврааму. И что сделал Господь своей мудростью? Он спроектировал небесный Иерусалим для себя и для тех людей, которых создал. И после грехопадения единственным условием попасть в этот город и обитать там вечность – это уверовать в Иисуса Христа, который есть путь, истина и жизнь. И сам Иисус сказал, что никто не приходит к Отцу в этот город небесный, как только через Меня. И для того, чтобы небесное царство пришло на землю, Господь ищет людей, которым Он доверяет свои проекты. И когда проекты Бога совершаются на земле, тогда небесное царство приходит на землю и совершается Его воля. Посмотрите, что делает Бог? Бог дает верующим людям. Если говорить о мечте, она касается и верующих, и неверующих. Но если мы говорим о втором пути, по которому Царство Небесное может прийти на землю, здесь Бог избирает верующих и знающих Его людей. Почему? Потому что мечта, она обширна. Мечте нужно время, мечте нужно посвящение. Но здесь мы видим, что проекту Бога нужны люди, которые знают архитектора, которые знают Бога и которых знает Бог. Почему? Да потому что проект, он требует точного исполнения. Ты не доверишь проект человеку, во-первых, которого ты не знаешь, незнакомцу, потому что твой проект попадает в такую определенную зону риска, да, и может быть просто нереализованным. Потому что человек, да, то есть он просто может не понять его, не принять его, отвергнуть его, проигнорировать его. Поэтому мы видим, что художник и строитель Бог, он доверяет свои проекты, зная кому. Для чего? Для того, чтобы они могли в точности исполнить. И особенность любого проекта, да, то есть он детально прорисованный. В каждом проекте есть определенные детали, определенные схемы. И от человека, который получает проект от Бога, от него требуется одно лишь условие, чтобы он был верен. Верен или точен. Почему? Потому что если тебе дают проект, нарисованный план, чертеж, и если ты смотришь на этот проект и добавляешь к нему что-то свое, то в итоге у тебя и получится что-то свое. Он будет расходиться с тем первоначальным планом, который был создан, прорисован архитектором. И вот здесь от каждого из нас требуется, чтобы мы были верны, то есть точны тому проекту, который Бог доверяет нам. И еще раз хочу повторить, что проект Бога требует от человека верности. Это одно из важнейших условий. Мечта большая требует посвящения. Проект детальный и требует точного исполнения. Поэтому, да, то есть Бог избирателен в людях, когда ищет человека, которому бы он доверил свой проект. И Господь не доверит свой проект людям, которых он не знает. Это одно из условий, потому что Бог доверяет свои проекты только тем, кого он хорошо знает. И то, да, то есть они проходят определенное время формирования и испытания, чтобы Господь увидел верность в сердце этих людей и доверил. И мы уже немножко, вернее, попозже поговорим об этом. Хорошим примером служит для нас апостол Павел. Первое послание Тимофею, 1 глава, 12 стих. Давайте посмотрим. 1 Тимофею, 1 глава, 12 стих. Мы знаем, что Бог избрал апостола Павла для того, чтобы он стал домостроителем тайн Божьих. И Иисус начал ему открывать свой проект под названием «Церковь», который он в совершенстве исполнил. 1 Тимофею, 1 глава, 12 стих. «Благодарю давшего мне силу, – пишет Павел, – Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». То есть признал меня верным, определив на служение. Чтобы Иисус признал Павла верным, прошло достаточно долгое время. Вспомните, когда Иисус встретился с Савлом на дороге в Дамаск, там произошло призвание Савла или Павла. Но между призванием, да, то есть и началом служения прошло долгое время, которое Господь испытывал Павла, формировал и готовил его к тому, чтобы открыть для него проект под названием «Церковь». И мы видим, что Господь неоднократно испытывал Павла во всех испытаниях, он оказался верным. Господь наградил Павла, доверив ему осуществить небесный проект на земле под названием «Церковь». 1 Коринфянам, 4 глава, с 1 по 2 стих. Павел пишет следующее. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». То есть Бог нашел Павла верным и поставил на служение. Какое служение? Домостроительство тайн Божьих. И дальше говорится, домостроители же требуется, чтобы каждый оказался верным. Чтобы каждый оказался точным на своем месте, на своем объекте, в свое время. Мы знаем, что любое большое строительство, оно вовлекает в себя много разных способных людей. Чтобы построить дом, нужно очень много способных людей, много людей, да, то есть разных профессий. Но цель, да, архитектора и его суть, да, для того, заключается в том, чтобы смотреть за точностью исполняемых работ. Потому что если каждый будет исполнять точно веренное ему дело, тогда в точности будет совершен весь проект. И дом, да, который был в сердце архитектора, да, то есть он будет построен и будет очевиден и явен для всех. И мы видим, что если кто-то, да, то есть из строителей, он просто допустит неверность, неточность в расчетах, это повлияет на весь дом, на все строение. Поэтому Павел говорит, что от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Мы все являемся частью этого проекта под названием «Церковь». И вот эта ответственность, она должна распространяться на каждого из нас, чтобы мы в точности, да, то есть соответствовали плану Бога на свою жизнь, чтобы мы в точности исполняли то служение, которое Бог доверил нам. Для чего? Для того, чтобы, да, то есть соединить вместе все служения, да, то есть был очевиден, что цельный проект Бога. Чтобы, да, то есть люди, соединяя, да, то есть все то, чем мы занимаемся вместе, в совокупности могли сказать, да, действительно, это церковь, которая описана в Писании. Каждый участнику небесного проекта предъявляется одно требование – это верность или точность. Мы можем участвовать в небесном проекте на разных участках и разное время, но самое главное, чтобы каждый из нас оказался верным. Еще одно место Писания – это Евреям 3 глава с 1 по 5 стих. Павел пишет: «Итак, братья, святые участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его». Посмотрите, автор послания евреям пишет, и он говорит о том, что Иисус был верен во всем доме его, как и Моисей. Мы видим, что Моисею Бог доверил скинию, и он в точности все сделал. Целая книга, да, то есть Исход, Левит, Второзаконие, да, то есть мы видим, что там перечисляются все те материалы, которые Господь хотел, чтобы Моисей употребил для строительства скинии. И мы видим, что Моисей должен был в точности следовать, да, то есть Богом данному проекту. Там не было такого, что Моисей сказал: «Ну, это меня не устраивает», или «Я не хочу из золота, а хочу из серебра». Вот эта деталь, я вижу, да, что она должна быть не такой, а вот такой. Мы видим, что Моисей в точности исполнил. И как награда за точное исполнение Божьего проекта было что? Явлена слава Бога и Божье присутствие. Потому что Бог пришел и посетил свой народ. Мы видим, что Иисус, Он в точности также исполнил проект Бога под названием, да, то есть вот спасение этого мира. Мы видим, что когда Иисус молится в Гефсиманском саду, помните, Он говорит, что не что я хочу, но что хочешь ты. И вот это основная, да, то есть мысль, которую Павел подчеркивает в послании к Коринфянам, чтобы каждый оказался верным. Почему? Потому что есть большое искушение привнести в проект Бога, да, то есть свое, что-то от себя, пусть маленькое, да, то есть, но свое. Но мы должны понимать, да, то есть мы не должны в Божьи проекты включать что-то свое. Вот что очень важно. Бог дал нам жизнь, да, то есть это та платформа или площадка, где можем полностью, да, то есть осуществлять свои мечты и планы. Но если Бог дает нам или доверяет нам свои проекты, то здесь Он требует от нас точного исполнения. И посмотрите дальше. «Ибо он достоин тем больше славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом том, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Моисей верен во всем доме его как служитель. Мы видим, что Иисус оказался верным, Моисей оказался верным. И давайте посмотрим. Книга пророка Исаия, 66 глава. Здесь Бог дает характеристику тех людей, которых Он избирает для совершения своих проектов на земле. Она не сложная, она простая. И давайте посмотрим на эту характеристику. Книга пророка Исаии, 66 глава, с 1 по 2 стих. Так говорит Господь: «Небо – престол мой, земля – подножие ног моих. Где же построите вы для меня дом, и где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего перед словом моим». Посмотрите, что говорит Бог через это пророчество. Он говорит, что небо – это престол, земля – это подножие. То есть мои проекты, они весьма глобальные, они очень большие. И для того, чтобы эти проекты, они были совершены здесь на земле, мне нужны люди, которые бы соответствовали данным характеристикам. То есть на кого я презрю, кого я доверю свои проекты. И здесь идет перечисление, да? Характеристики этих людей. Первое – это смиренный, второе – сокрушенный духом, и третье – трепещущий перед словом моим. Чтобы соответствовать этим характеристикам, человеку необходимо пройти период подготовки. И в качестве примера давайте посмотрим на жизнь Моисея. Перед тем, как Бог доверил Моисею проект Скинии, 40 лет Он его испытывал, и 40 лет он его формировал и готовил для этого проекта. Чем больше проект, тем больше время подготовки. И мы должны понимать это. Моисей был призванным человеком, но не подготовленным. Все мы призванные люди, но не всегда мы достойно проходим период подготовки. Кто-то просто его игнорирует, кто-то, да, то есть не доходит до конца, а кто-то доходит до конца этого периода и получает как награду от Господа тот или иной проект. И давайте посмотрим на вот эти три характеристики в жизни Моисея. Смиренного. Смирение. Что такое смирение? Это дисциплина ума. В Новом Завете Павел говорит, что «припаяшьте чресло ума вашего». То есть, чтобы наше мышление, оно не было такое, да, то есть вот, пышное, да, то есть разузнанное, да, то есть такое несобранное. И смирение – это дисциплина ума. Давайте вспомним, где воспитывался Моисей? В доме фараона. И я больше чем уверен, что в доме фараона Моисея не учили смирению. Зачем родственнику фараона смирение? Наоборот, учили других людей смиряться перед фараоном. И мы видим, что Моисей не был человеком со смирением. И в доме фараона детей воспитывали в том, что перед ними должны смиряться все в народе. То есть понятие смирения у фараона вообще отсутствовало. Зачем ему смиряться, потому что он родственник ближайший фараону. А в то время фараона считали Богом. Зачем смиряться подобному Богу? Пусть люди, да, то есть смиряются перед тем, кто является божеством. Поэтому слово «смирение» и «Моисей», оно было несочетаемо в жизни этого человека. Почему? Да потому что долгое время в нем формировали что, да, то есть гордость, что ты происходишь от высокого рода, да, то есть твой род, да, то есть он берет начало от самого божества. И все остальные люди, да, то есть они должны преклоняться пред тобой. Как результат такого воспитания Моисей убил египтянина, когда решил заступиться за еврея. Помните, он увидел, да, когда признал свою принадлежность к израильскому народу, он увидел, что египтянин обижает еврея. Как он поступил? Очень просто, взял и убил египтянина. Почему убил? Да потому что не считал его жизнь ценностью. Потому что был воспитан в этом. На одного египтянина больше, на одного меньше, какая разница? На следующий день или в этот же день, да, то есть египетские женщины родят еще одного раба. Вообще вопросов у Моисея не было. Он даже не задумывался, убивать или нет. Он посмотрел, да, то есть взял, убил, все. В этом поступке сказалось воспитание. Жизнь египтянина не была ценна в глазах Моисея, поэтому была с легкостью отнята. Бог планировал Моисею доверить примерно 1,5 миллиона людей, народ. И для того, чтобы этот народ оставался живым в правлении Моисея, Моисею нужно было научиться смирению. Если бы Бог не сформировал в нем это качество смиренного человека, то, я думаю, не только бы Господь погубил еврея в пустыне, но и Моисей приложил бы туда руку. Потому что, если вы читаете книгу «Исход», там написано, понятно, да, что они постоянно бунтовали, восставали, постоянно, да, упрекали Моисея. Единственное, да, то есть, что было позволить, даже не позволительно, что Моисей позволил себе взять палку, психануть, ударить по скале, и то Господь сказал, за это ты не войдешь в обетованную землю. Насколько, да, то есть Бог учил этого человека смирению? Вот что очень важно. Почему? Да потому что жизнь человека, она ценна в глазах Бога, скажите аминь. И жизнь человека, она должна быть также ценна в глазах нас. Почему? Да потому что ты ее не давал, эту жизнь, ты не имеешь права ее забрать. Это ценно. И вот эти ценности, да, то есть Господь формировал в жизни и в сердце Моисея. Посмотрите дальше. Вторая характеристика – это сокрушенный дух. Что значит сокрушенный дух? Иногда мы думаем, что сокрушенный дух, да, то есть это когда человек, да, то есть вот он сокрушенный, разбитый. Но это не так на самом деле. Почему? Да потому что дух человека переносит немощи его. И вот здесь мы должны понимать, да, то есть дальше Соломон продолжает, да, а поврежденный дух, да, то есть вот кто его восстановит? Сокрушенный и поврежденный – это две разных мысли. Сокрушенный дух – это значит, что то, что раньше было создано внутри тебя, какие-то духовные ценности, они должны быть что, да, то есть сокрушены. Это как участок, который ты покупаешь, и ты его очищаешь, то есть ты сокрушаешь все старые строения на этом участке для того, чтобы воздвигнуть там новое здание. Ты не можешь построить новое, если на участке стоит старое. Вот эту мысль, да, то есть и имеет в виду Господь сокрушенный дух, то есть чистый, как приготовленный участок для нового строения. И в начале своего пути Моисей не был человеком сокрушенным духом, потому что его внутренний мир был построен на египетских ценностях. Вот что очень важно. Бог не доверит свои проекты, да, то есть если внутри нас существует, да, то есть вот свои ценности, да, которые мы приобретали, которые мы формировали. Почему? Да потому что, да, то есть в строительстве Божьего проекта или в реализации мы что будем? Мы будем вкладывать туда свои же ценности. и тем самым нарушим первозданность этого проекта. Что делал Господь в жизни Моисея 40 лет? Там не было созидания, там было разрушение. Там было просто, да, то есть разрушение того, что было создано, что было уже построено, да, что было выстроено в сердце человека. Мы все приходим к Господу, слава Богу, если, да, от рождения верующие, но большинство мы приходим к Господу, уже имея определенные, да, то есть вот строение внутри себя. У нас выстроено образ поклонения Богу, да, то есть система ценностей, многие вещи у нас уже построены. И когда мы приходим к Господу и принимаем Иисуса Христа как своего Спасителя, в чем заключается Божий труд внутри каждого из нас? В том, что Он начинает разрушать те твердыни, которые были выстроены, те религиозные взгляды, которые, да, то есть мы построили по отношению к Господу. Потому что очень часто, да, то есть ты берешь Писание, ты читаешь, и ты находишь, что, а я совсем думал не так. Я думал, что это вот так, а на самом деле, да, то есть это совсем по-другому. И вот здесь для того, чтобы нам созидать с Господом что-то, нужно позволить Богу, да, то есть сокрушить наш дух. Что сделать, да, то есть просто разрушить те стереотипы, те ценности, да, то есть вот те идолы, да, то есть, которые мы сами себе настроили. Почему? Да потому что мы не сможем верно исполнить волю Бога, если, да, то есть, подойдем с вот этим множеством в своем сердце. Господу понадобится, 40 лет понадобилось, чтобы очистить дух Моисея от египетской архитектуры внутри него, чтобы не допустить чего? Смешания. Вот что очень важно. Смешание стилей, смешание культур, смешание природ. Нужно сокрушение. Я думаю, что если практически взять нашу жизнь, вы видите, когда мы приходим к Господу, Бог дает нам какое-то откровение, какое-то понимание, да, какое-то повеление. С чего мы начинаем исполнять волю Бога? Исходя из своего понимания, исходя из своего опыта, исходя, да, то есть из своих каких-то, да, то есть приобретенных навыков. Но мы видим, что? Что у нас ничего не получается. Замечали? И вот когда мы слышим волю Бога, начинаем исполнять ее своими силами, своим ресурсом, у нас ничего не получается, тогда что? Тогда и начинается процесс сокрушения. Мы приходим и говорим: Господь, хочу сделать, но вижу, что у меня ничего не получается. Тогда Бог начинает говорить: потому что ты делаешь это своими силами, своим опытом, своим разумом, да, то есть своими какими-то вещами. И тогда к нам приходит понимание, что: Господь, я понял, что мне надо это все убрать, это все разрушить, просто расчистить место для тебя. Именно об этом проповедовал Иоанн Креститель, когда, помните, он пришел на Иордан и говорил: приготовьте путь Господу. Что это значит, да? То есть просто сокрушите свой дух. Высокое пусть понизится, а низкое, да, то есть пусть наполнится. Вот эти вещи мы должны понимать, что перед тем, как войти в служение, да, то есть перед тем, как Богу доверить нам какой-то свой проект, нам нужно, да, пройти процесс приготовления. Первое – это смирение, второе – сокрушение духа. Третье – трепещущего перед словом моим. Возвращаясь к первому, помните, да, что Моисей был воспитан в доме фараона. И так как фараона воспринимали как божество, то и слова, исходящие из уст фараона, воспринимались как слова Бога. Зачем ему было трепетать перед кем-то, если все были научены трепетать перед его словом? И я думаю, что еще немалый фактор сыграл то, что Моисей был сыном дочери фараона. Он был в доме фараона. И он видел быт фараона. Когда люди не видят быт человека, они воспринимают иногда его как Бога. Но люди, которые видят быт человека, иногда разочаровываются. Почему? Да? То есть потому что Моисей видел фараона в быту. Что-то, да, то есть хотел он поставить, да, то есть палец защемил. А! Ну, какой ты Бог! Или что-то, да, то есть не получилось. Ну, понимаете, да, то есть вот быт, да, то есть что? Он привнес, да, то есть некое, да, то есть двуякое отношение Моисея к фараону. И вы замечали, да, что быт, он что делает? Быт вообще хорошая вещь. Но быт, его как бы такая черта не совсем хорошая, да, то есть он умаляет людей. Когда ты видишь человека издалека, да, то есть тебе кажется, он совершенный. Но когда ты с ним побываешь в бытовых условиях, ты находишь, что о-о-о, да какой он совершенный. Ему еще до совершенства, ой-ой-ой. И мы видим, что вот это отношение, да, то есть было сформировано в сердце Моисея. Он смотрел на фараона, да, то есть видел его в быту, и некоторые вещи и слова он что делал? Он просто пренебрегал, не было трепета. И что сделал Моисей? Он перенес такое отношение к Господу. Вы скажете, когда это было? Когда Бог дал Моисею скрижали завета. Он получил от самого Господа, он спустился вниз, увидел людей, которые делали беззаконие. Что он сделал? Без трепета, но во гневе разбил эти скрижали. Что он проявил? Пренебрежение к Божьему Слову. Сам Бог написал, сам Бог сделал скрижали. Моисей дал волю чувствам. И вот эти вещи мы должны понимать. Сколько раз я замечал, вы замечали, когда человек начинает служение в команде, либо сам начинает служение, всегда начало любого служения начинается с трепетного отношения к команде, к лидеру, к служителю. Но потом изо дня в день, что? Люди начинают пребывать в бытовых условиях. И в этом быту растворяется что? Почтение. И приходит пренебрежение. Пренебрежение открывает путь нехорошим эмоциям. И мы видим, что Моисей провел 40 дней с Господом. И ему показалось, да, что он достаточно уже узнал Господа. И вот он приходит с этими скрижалями вниз, видит людей и разбивает их. И что он проявляет? Пренебрежение. А на кого Бог презрит? На трепещущего перед Словом Моим. Бог дает вам повеление. Давайте вспомним. Мы его с трепетом принимаем. А потом каждый день нам нужно его исполнять. И в этом каждодневном бытовом применении его откровения, что происходит? Пренебрежение. Ты можешь психануть и сказать, я не буду больше служить, я не буду здесь, я уйду отсюда, я пойду туда. О чем это говорится? Пренебрежение Божьему повелению. А такого быть не должно, скажите аминь. Как мы приняли Иисуса Христа, так и ходите в Нем. А Иисус есть Слово. Как мы приняли, так мы и должны двигаться в Нем. Вот что очень важно. Нам в сентябре будет год. Слава Богу. Когда начинается церковь, все с трепетом делают что-то для Господа. Но практика такова, к сожалению, да, что через 5, 6, 10 лет люди, которые были у истоков, максимум, что они делают, это просто приходят на воскресное служение. Почему? Я был, я делал, у меня другое. И мы видим, что они отнесли Слово Божие на второй, третий, пятый план. Почему? А потому что уже долгое время а не в бытовых условиях в церкви. Они уже знают пастора, знают команду, да, то есть знают служителей, знают все. Но забыли самое главное, на кого Господь презрит, на трепещущих пред Словом Моим. И мне нравится, что Господь, Он неотступный, учитель и наставник. Моисей психанул, разбил скрижали и думал, все, не будет вам слова и заповедей от Господа. Вот и живите в беззаконии вашем. Что сделал Господь? Сказал Моисей на гору. Моисей пошел на гору, и я думаю, что ему было весьма неудобно второй раз оказаться на горе. Если первый раз он там оказался по откровению, второй по приглашению. Иди сюда. Зачем ты это сделал? Господь, я так возревновал, не надо. Ревнуй, но без последствий. И что произошло? Моисей взял молоточек, зубило, долото, я не знаю, как там оно называется, да, и начал самостоятельно, да, 40 дней, не ел, не пил, выдавливал одну скрижаль, вторую. То есть восстанавливал. Что, да, то есть скрижали. Но что делал Бог? Восстанавливал приоритеты в жизни Моисея. Поймите, что Бог не делает так, что вот мы получили что-то, психанули, бросили. Потом пришли, сказали, Господь, это меня не устраивает, дай мне второе, третье, пятое. И Бог дает тебе, а после тебя схвалка. Просто гора камней, да, гора разбитых заповедей, да, и повелений. Бог говорит, да, нормально, у меня этих камней еще полно. У меня этих заповедей, законов, да, то есть еще полно. Все нормально, сынок, давай. Нет, мы не пойдем дальше в познании Бога, если мы что-то нарушили и разрушили. Наша совесть, она будет всегда между откровением и неисполнением этого откровения, до тех пор, пока мы его не исполним. Мы можем нервничать, мы можем негодовать, мы можем даже уйти из церкви, из Дома Божьего, даже от Господа уйти, да, то есть, но это не меняет. Все равно Бог тебя найдет и вернет на прежнее место. А что там на прежнем месте? Разбитые скрижали. Бог заставит тебя подняться на гору, восстановить, приобрести трепет и прийти и исполнить его проект на земле. Вот что очень важно. Если ты уверовал в Иисуса Христа всем сердцем твоим, дорогой мой, это на всю жизнь. Может быть, ты подумал, что это не на всю жизнь, но Бог-то знает, что это на всю жизнь. Аминь. Вот что очень важно. Моисей приобрел смирение, он сокрушил свой дух, и он приобрел трепет перед Словом Божьим. Когда Моисей пришел приготовленным, тогда Бог доверил ему свой проект скинии. Давайте прочитаем Исход, 25 глава, с 8 по 9 стих. Исход, 25 глава, с 8 по 9 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все сделайте, как я показываю тебе. Все сделайте так, как я показываю тебе. И образец скинии, образец всех сосудов ее, так и сделайте». И это же глава 40 стих. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». По тому образцу, который показан тебе на горе. То есть Моисей увидел образец скинии, он принес, да, то есть ее в своем сердце к народу. Там мы видим, что Господь дал ему, да, то есть верных людей, Весалиила, людей, которые начали жертвовать, и все они построили скинию и совершили проект Бога. Почему Бог говорит, что в точности сделайте? Почему? Да потому что, да, то есть, если вы сделаете в точности, тогда я точно приду и буду посреди вас. Если бы они не точно сделали скинию, место, да, то есть святилище святого и святых, устройство, да, из трех частей, они бы посмотрели и сказали, ну зачем три? Долго ходить. Давай сделаем две части. Общий двор и святилище. Все. Тогда бы Бог не пришел бы и не обитал бы среди своего народа. Либо, да, они бы сказали, ну давай сделаем просто святилище и все, чтобы Бог приходил. Тогда бы люди не пришли. Священники, они бы не вошли в святилище. Если бы они сделали, давай, святилище и святое святых, общий двор исключим, тогда бы Бог, да, то есть он был недоступен для всего народа. Иногда, да, то есть мы проявляем халатность, мы говорим, Господь, ну и так сойдет. Ну сойдет для тебя. Но Бог не сойдет в те места, которые сходят для нас. Поймите вот эти вещи. Вот когда все четко, поймите, что если мы строим дом, и мы требовательны к строителям, почему? Цель строителя, да, то есть совершить желание, проект человека, который, да, то есть решил построить дом. Почему? Да потому что строитель пришел и ушел, а человеку там жить. И он требовательно относится, чтобы вот это было вот так, вот это было так. Такого же не бывает, что человек нанимает строителей и говорит, постройте мне трехэтажный дом, пять комнат. Уехал на полгода, приезжает, там стоит маленькая будочка однокомнатная. Строители сидят и говорят, ну все, мы раньше срока управились, живите и наслаждайтесь. Ну, я думаю, что каждый пусть включит свое воображение, что мог бы сделать этот человек. Смотрите, сделайте по тому образцу, какой показан тебе на горе. Когда Бог открывает человеку свой проект, он дает обеспечение и людей. Вот что очень важно. Бог дает обеспечение, и Он дает людей команду. Благодаря Божьим проектам мы знаем таких людей, как Ной, как Давид, Моисей, Соломон. Если бы, да, то есть они не были верны, Бог бы не дал им свой проект, они бы были неизвестны никому. Вот что очень важно. И если ты хочешь, да, то есть просто приблизиться к Господу, начни, да, то есть участвовать в проектах Божьих. Просто принимай участие в тех проектах, которые Бог дает служителям, пасторам. И мы видим, для чего это дано, да, то есть для того, чтобы ты мог реализовать себя. Вот что очень важно. Бог обитает в небесных проектах, которые совершаются людьми на земле. Это очень простая истина. Бог обитает в небесных проектах, которые совершаются людьми на земле. И мы видим, да, что если ты хочешь участвовать в Божьем деле, просто ты начни участвовать в каком-то из проектов церкви. Вот и все. Это прямое попадание в благоволение Бога, в обеспечение Бога и в благословение Бога. Вот что очень важно. Это также, знаешь, что ты можешь быть первоклассным строителем, сварщиком, слесарем, но не участвовать ни в одной стройке. Умрешь с голоду, тебе не будет где жить, тебе не будет во что одеться, ну так или нет. Хотя ты первоклассный строитель. Но найди какой-то объект, устройся на него, и оказывается, да, то есть тебя обеспечат жильем, зарплатой, еще чем-то, еще и карьерным ростом. Бывает же так в жизни. Так же и когда люди приходят в церковь, да, ты одаренный человек, потому что мы все одаренные призваны. Но если ты пассивный, да, то есть если ты не участвуешь ни в каком проекте, да, то есть, то, конечно, ты будешь говорить: Господи, а где ты, а где твое обеспечение, где мой рост и где твое благословение? Но начни участвовать в каком-то проекте, и ты будешь видеть, что Божье обеспечение в твоей жизни. Аминь. И свой личный рост и развитие. Почему-то, потому что Бог дает не только проекты, но и обеспечение, и людей. Скиния была привлекательна для многих людей, но внутри нее были лишь немногие. Посмотрите, скиния, она привлекательна была, потому что ночью был огонь, днем облако. Скиния была насколько, да, привлекательна, да, то есть и явно, что даже многие народы, которые, да, то есть были поотдаль, они знали о евреях, что они путешествуют по пустыне, благодаря привлекательности скинии. Но мы видим, что лишь некоторые могли войти в этот проект. Не все, да, то есть, но те, которые услышали, те, которые откликнулись. Это, знаете, как красивый дом, который привлекает многих, но живут в нем только те, кто его построили. Вы замечали, что мы можем идти, да, то есть по улицам города и говорить: какое здание, какой красивый дом. Мы можем восхищаться им, да, мы можем сфотографировать его. Но войти туда мы не можем. Почему? Да потому что у нас нет законного права. Но кто может беспрепятственно войти внутрь этого дома? Тот, кто его устроил. Тот, кто строил, участвовал в этом строительстве. Аминь. Многие люди сегодня не хотят проходить путь приготовления, поэтому ищут чужие проекты и пытаются войти и осуществить их. Поймите, что требования к людям, мы уже говорили, это верность. Если ты неверный человек, ты можешь видеть какой-то проект, посмотрел, сказал: о, это хороший проект, я туда войду. Но ты не войдешь туда. Ты можешь восхищаться чужими проектами, да, то есть, но ты не будешь знать, как это устроено, почему. Да потому что, да, то есть тебе никто не скажет, тебе никто, да, то есть не показывает внутреннее устройство. Почему? Да потому что кто ты такой? Тебя не знают. Вы пускаете незнакомых людей себе в дом? Любого незнакомого, да, то есть вот кто тебе стучит, да, в дом, ты открываешь, говоришь: о, заходи, друг, живи, пользуйся всем. Второй позвонил: заходи, живи, третий, пятый, а потом вот эта большая толпа говорит: слышишь, ты нам как-то мешаешь, давай, иди, мы здесь без тебя как-то разберемся. Ну, такого же не бывает, правильно? Но твои родственники, друзья, знакомые, да, то есть единомышленники, они свободно могут войти в твой дом. Почему? Какой критерий, да, ты их знаешь? Ты их знаешь. Так же и Божьи проекты мы можем с легкостью войти на основании того, что Богу мы будем знакомы. И Бога мы познаем через определенные пути испытания. Знаете, рассматривать чужие проекты – это как рассматривать чужие дома. Мы можем посмотреть, восхищаться, но мы не войдем и не познаем суть этого. В проектах Бога, как и в архитектуре, можно заимствовать отдельные части, но нельзя брать весь проект, потому что он уже существует. Подделка всегда хуже, чем оригинал. Послушайте, подделка всегда хуже, чем оригинал. Каким бы ты суперхудожником не был и строителем, да, но это все равно подделка. Потому что оригинал отличается от подделки чем? Да, то есть множеством маленьких особенностей. Вот что очень важно. Ты посмотрел, да, то есть ты смазал какие-то вещи, да, внешне они похожи. Но когда детально, вот как рассматривают подделку и оригинал? Под микроскопом, заметили? Две картины, одна оригинальная, вторая подделка. Внешне ничем не отличается. Но потом отдают эти картины куда? На экспертизу. Человек, да, то есть вот одевает большие глаза, микроскоп, да, и начинает смотреть на что? На мелочи, на тонкости. В подделке их очень мало, но в оригинале их очень много. И вот эти вещи мы должны понимать, да, что если мы смотрим на какие-то привлекающие проекты, о, я возьму, я это сделаю, да, но ты не знаешь тонкости этого. Ты не знаешь нюансов, да, то есть ты можешь просто воссоздать, но не создать. И вот эти вот моменты мы должны понимать. Бог допускает какие-то отдельные части, мы можем заимствовать. Потому что есть направление в архитектуре. Ты можешь заимствовать какие-то части, соблюдая вот это направление. Это нормально. Но не занимаясь, да, то есть плагиатом. Мы не должны повреждать оригинальные проекты Бога человеческим плагиатом. Что такое плагиат? Умышленное присвоение авторства чужого произведения. Просто спер, говорит на русском языке. Взял, да, то есть вот и как-то, да, то есть тебе понравился, но ты взял и сделал это. Почему китайские вещи, которые сделаны не фабрикой, они расходятся во всем мире, но знатно чем? Своим низким качеством. Потому что люди посмотрели, в общем смазали, сшили, сделали, а в итоге сказалось на качестве. Почему, да? То есть, да потому что не учли нюансы. Я смотрел какую-то программу о китайском плагиате. И один человек говорит, вы что удивляетесь? Если в Китае, говорит, даже Феррари в гараже собирают. Машина, детали у которой все пронумерованы. Все, да, то есть на всех деталях у этой машины стоит клеймо мастера. В китайском гараже одно клеймо мастера на всем продукте. Поставил, все, давай, гараж номер 5. Чтобы не происходило, Господь установил свой порядок, через который Он осуществляет небесные проекты на земле. Посмотрите, послание Титу, 1 глава, 7 стих. Послание Титу, 1 глава, 7 стих. Павел пишет, епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. Заметьте, да, что кто такой епископ? Надзирающий над стадом, да, то есть человек, которого Бог призвал, чтобы он осуществлял надзор над данными проектами, чтобы они осуществлялись в точности. Бог не называет домостроителем пастора, евангелиста, но епископа. И что мы должны понимать? Епископ как Божий домостроитель, который несет ответственность перед Богом за осуществление его небесных проектов на земле. И епископ несет ответственность за весь процесс домостроительства, чтобы каждый был вовлечен в Божий труд и получил свою награду. Вот основная цель. И мы видим, что есть 5 даров. Епископ, он не входит в пятигранное служение. Епископ – это больше административное служение, которое производит надзор. Смотрит, да, чтобы все было точности исполнено в соответствии с архитектурным планом. Это как прораб на стройке, который ходит с бумагой и говорит, да, то есть вот это надо так, вот это так, вот это так. Почему? Да потому что это в проекте. Аминь. То есть вот эти вещи мы должны понимать. Еще одно, что Бог дает нам. Основное требование главного архитектора, как ко всем проектам, чтобы они были соединены в одном небесном стиле. Авраам называет Бога художником и строителем, основателем города. Псалом 121, давайте откроем. 121 псалом. Давид пишет следующее, с 3 стиха. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне по закону Израилеву славить имя Господне. Посмотрите, земной Иерусалим был устроен по небесному образцу, как слитый воедино. Мы видим, что на небесах есть единый стиль. И Иерусалим земной, да, то есть он есть прообраз небесного Иерусалима, он также, по словам Давида был что? В одном стиле. Он слитый воедино, хотя он был построен разными царями, в разные времена, в разные эпохи, но он сохранял единый стиль архитектуры. Что такое церковь? Это проект Бога. Мы видим, что церковь начала свое строение еще с книги Деяний. 2000 лет этот проект осуществляется на земле людьми. В разные времена, в разные эпохи, разными людьми. Но в церкви выдержан единый стиль небесный. Если ты смотришь на церковь, да, на духовную архитектуру, на служение, да, то есть на поклонение, на жертвы, да, то есть ты находишь то, что есть единый стиль в каждой церкви. Пусть они принадлежат разным деноминациям, да, пусть они имеют разных оснований, да, основателей, но прослеживается во всей церкви единый небесный стиль, который берет начало из Писания. А Писание открывает нам архитектуру неба. Скажите аминь. Когда мы осуществляем небесные проекты, они должны соединять в себе небесное и земное, Божье и человеческое, ибо в этом воля Бога. Бог создал 3 величайших проекта на земле. Посмотрите, всего 3 величайших проекта на земле, и все они незавершенные. Первый проект Бога – это человек. Этот проект, он незавершенный. Почему? Да потому что мы достигнем совершенства, когда соединимся с Господом на небесах. Мы, когда уверовали в Иисуса Христа, мы вовлечены в этот проект, чтобы мы, да, то есть могли чем заниматься? Преобразованием нашего мышления, нашей жизни. Первый проект, величайший, начинается книга Бытие, заканчивается книга Откровения, это человек. Второй проект – это Израиль, народ Божий, который Господь избрал на земле. Он также не завершен, этот проект. Почему? Да? То есть потому что на время Господь переключился на язычников, чтобы их спасти. И до определенного времени, да, то есть израильский народ, он остается в забвении. Но до определенного времени, как пишет апостол Павел. И третий величайший проект – это церковь. Когда он будет завершен? Когда Иисус придет и восхитит ее. И посмотрите, все эти проекты – человек, Израиль, Ветхий, Новый Завет, церковь, да, они слиты воедино. Нельзя отделить. Нельзя отделить духовные, да, то есть истины, духовное, да, преобразование, исключая какой-то из этих проектов. Почему Ветхий Завет, да, то есть говорится о истории израильского народа, но это также наша история, наша духовная история, которая, да, то есть мы видим Бога. Мы видим церковь, да, то есть которая является, да, то есть вот нашей частью, нашей истории. Мы видим себя, и посмотрите, интересный момент, что в Израиле, да, в церковь, да, то есть и человек, они созданы в одном стиле. Скиния была создана из 3 частей. Общий двор, святилище, святое святых. Тело было создано, физическое тело, душа, дух. В храм, да, то есть был создан, да, также по образу скинии. Посмотрите, на протяжении всего времени, которое описано в Библии, от Бытия до Откровения. Что делает Бог? Он не нарушает свой небесный стиль, но Он его выдерживает. И если ты получаешь какой-то проект от Господа, и он не соответствует Писанию, общему стилю, дорогой мой, забудь про этот проект. Это не значит, да, что тебе Бог что-то такое открыл, величайшее. Помните, Петр по этому случаю пишет, да, вы хорошо делаете, что обращаетесь к вернейшему пророческому слову, Писанию. Потому что самый величайший проект, который Бог дал людям, это Библия. 66 книг четкого руководства о Небесном Царстве. Человек, Израиль, Церковь. Изучай, применяй и участвуй. Аминь. Эти три проекта слиты воедино, и мы должны сохранять этот единый небесный стиль. Вот что очень важно. Люди спрашивают, почему вы поклоняетесь? Ну, потому что это записано в Библии. Почему вы жертвуете? Потому что это прописано в Библии. Почему вы говорите об Иисусе? Потому что это прописано в Библии. Почему вы молитесь на иных языках? Потому что это прописано в Библии. Почему вы делаете то или иное? Да? Потому что мы делаем в соответствии с тем планом, который Бог дал и прописал четко в своем Писании. Вот и все. И я хочу быть верен этому небесному проекту, сохранить и выдержать этот единый стиль. И что нас весьма обрадует, когда мы попадем на небо? Мы увидим, что то, чем мы занимались на земле, оно соответствует тому, в чем мы будем пребывать в вечности. Это обрадует весьма, потому что, слава Богу, что по сути, да, то есть мы занимались небесными вещами, будучи на земле. И об этом небесном стиле Иисус молится. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 17 главу. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Посмотрите, завершающая молитва Иисуса, когда Он молится о Своих учениках, и дальше Он молится о всех верующих. 17 глава, с 21 стиха. «Да будут все едино». О чем Давид говорит? Что город Иерусалим слитый воедино. Вот этот единый небесный стиль. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино». Проекты Бога, что? Они объединяют человека с Богом и человека с человеком. Послушайте, если посмотреть на каждого из нас, ребята, у нас вообще вся Россия здесь собрана, от Хабаровска до самых окраин. Посмотрите, Хабаровск, да, то есть Красноярск, Новосибирск, Москва, Екатеринбург, кто еще? Иркутск, Абакан, Нижний Тагил, да, то есть смотрите, отовсюду. Но что у нас объединяет? Божий проект под названием Церковь. Вот что очень важно. Кого не назвал?
Португалия.
Португалия. Москва. Ростов. Понимаете, да? То есть вот все мы участники Божьего проекта. Это знаете, как раньше комсомольская стройка со всей России в одно место, так и церковь. Аминь. Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино, я в них и Ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Иисус молится, чтобы мы все были участниками вот этого Божьего проекта, чтобы мы все были воедино. Как мир узнает о Боге, когда он будет видеть, да, что этот проект, человек, церковь, да, то есть что, он реализуется, и он становится очевидным. И слава Божия, она всегда будет посещать это место. Давайте помолимся.